Анна Лощилова. Возможности есть.
16 и 18 марта в рамках программы «Особый взгляд» благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» провел два вебинара «Учись у практиков» и «Время новых достижений». Оба вебинара о самостоятельности и самореализации незрячих. Один был посвящен практической стороне вопроса, другой — теоретической. Под теорией я имею в виду мотивационную часть, истории тех, кто вдохновляет своим примером, рассказы о жизненном пути, о трудностях и радостях, о задачах и решениях. В таком формате выступил Владимир Васкевич, незрячий путешественник, объехавший 26 стран и 60 регионов России.
Поскольку здесь очень много родителей, я хотел бы акцентировать внимание на то, что наша с вами задача как родителей — не тормозить ребенка, а наоборот способствовать его развитию. Но очень часто многие родители, пытаясь якобы помочь ребенку, его тормозят. Я же говорю в первую очередь, конечно же, про гиперопеку. Я не буду сейчас читать какие-то нравоучительные истории, я просто расскажу один очень простой анекдот из моей жизни, который вам многое скажет. А я как-то выступал у губернатора, когда я живу еще в Екатеринбурге, у Куйбышева, 500 человек в зале, со сцены презентует один из своих социальных проектов, все аплодируют, я представляю бюджет, стратегию, мне задают вопросы, я отвечаю. Ну, презентация закончилась, я спускаюсь со сцены. А дело в том, что мама живет у меня в другом городе, и в этот день приехала ко мне в гости. Ну, и я маме говорю: мам, давай погуляем с тобой после совещания, заодно приди, посмотри, как сын твой работает, приятно же будет посмотреть. Ну, мама пробралась на задние ряды этого совещания, я, значит, спускаюсь со сцены, все аплодируют, и она так подбегает, ласково меня обнимает, сыночек, говорит, и тихо-тихо шепотом, говорит: Вов, не хочешь в туалет? Понимаете, да, вот это вот материнская гиперопека, нормальный вообще вопрос, ну, сыну, да, не хочет ли сын в туалет, хотя сыну уже там 25 там, лет, это просто уничтожает тебя на корню. Все твои проекты, которые ты там до этого защищал миллионы, они просто превращаются в ничто.
Где самостоятельность, там и повседневные взрослые дела. Быт и работа. Оксана Осадча, выпускница Высшей школы экономики, сотрудник Центра педагогического мастерства, член Совета по доступности Политехнического музея, рассказала о том, каким был ее путь к работе мечты.
Так как мы с научным руководителем создавали брайлевские обозначения для букв древнерусских текстов, потом об этом стали писать разные СМИ, это помогло, потому что про меня узнали вот в отделе инклюзивных проектов Центра педагогического мастерства. И, соответственно, мы это применяем не только в университетах, но и для школьников, которые участвуют в олимпиадах по русскому языку и пользуются шрифтом Брайля. Так что благодаря нашей деятельности с научным руководителем меня нашла моя первая работа. На второй меня там тоже кто-то порекомендовал, Совет по доступности Политехнического музея, потому что я, когда училась в университете, тоже, в принципе, ходила в гараж, в Пушкинский музей, в политехе один раз была, и вот как-то так совпало, что нашлась вторая работа, но это отчасти везение, отчасти то, что мои интересы совпали с потребностями тех или иных мест, потому что я с такой грустью понимаю, что если бы я осталась в Татарстане, скорее всего, у меня либо не было бы совсем работы, либо она была совершенно другого формата, менее оплачиваемая, менее стабильная. Здесь все-таки вот эта вот стабильность важна, и она мне помогла решиться на то, чтобы взять ипотеку. На своем факультете я была первой незрячей студенткой, и они всегда были готовы узнавать, какие у меня потребности для комфортного обучения. Поэтому уже на втором моем курсе университет купил брайлевский принтер. Дисплей у меня появился еще, когда я поступила в университет. И это совершенно необходимая для меня вещь, потому что я брайлист. И если какой-то книги нет в Москве в библиотеке по Брайлю, то я ее читаю с помощью брайлевского дисплея.
Создатель социально ориентированного мотивационного YouTube-канала «Жизнь в темноте», покоритель Эльбруса Иван Ярхов, рассказал, с помощью каких инструментов он продвигает свои идеи и добивается поставленных целей.
Наша аудитория во всех соцсетях уже более 42 тысяч подписчиков. Это показывает, что эта тема актуальна и востребована, что мы шаг за шагом идем к нашей большой цели — создать первый на нашем рынке социально ориентированный мотивационный YouTube-канал с миллионной аудиторией. Конечно, это все было бы невозможно без моей команды. У меня прекрасная помощница, ассистентка. У меня отличный монтажер. И ребята, которые просто постоянно включаются в проект, вдохновляют. Но на все это нужны деньги. Где их брать? Не так давно я выиграл грант от Росмола. Это федеральное агентство по делам молодежи, которое разыгрывает гранты по разным направлениям. Так что все желающие могут принимать участие и как-то продвигать свои темы и свои проекты. Также сейчас мы создаем свою некоммерческую организацию – Ассоциация создателей инклюзивных медиапроектов. И совсем скоро сможем подаваться уже на более масштабные президентские гранты, которые помогут нам еще быстрее и динамичнее начать развиваться. Также у меня есть разные коллаборации с известными блогерами. Мы устраиваем какие-то яркие инфоповоды, которые хорошо подхватываются. Есть уже первые рекламные контракты, и это стало возможно благодаря каналу, что я настолько активно вообще продвигаю тему инклюзии и вообще показываю, что слепые люди вообще есть, они существуют. Это не какие-то марсиане и космонавты, это люди, которых достаточно много. Говорят, что людей с проблемами со зрением порядка 2 миллионов человек. Это не маленький процент. И чем мы активнее, чем больше мы показываем, рассказываем о своей жизни, тем быстрее начнет меняться ситуацию в лучшую сторону. А технологии нам в этом помогают и вообще развивают эту историю. Поэтому всех призываю быть активными, придумать свои блоги. Может быть, кто-то из нашей аудитории окажется моим супергероем и попадет ко мне на канал.
Дорогие читатели, не возникло ли у вас чувство уныния от насаждаемого со всех сторон успешного успеха? Чувство разобщения с миром тех, кто объездил полпланеты, взошел на высочайшую вершину России или снял кино? Если да, то, возможно, вам покажутся близкими мысли следующего спикера – Анатолия Попко, начальника отдела социокультурных проектов и программ Государственного музея культурного центра «Интеграция» имени Николая Алексеевича Островского, руководителя проекта «Диалог в темноте».
Вы знаете, я тоже вот слушал и Оксану, и Владимира, и Ивана, и поставил себя на место человека, который только, может быть, недавно потерял зрение, или человека просто молодого, или родителя ребенка с инвалидностью. И первое, что мне пришло в голову сразу, что, ну, понятно, вот есть эти уникальные люди, которых пригласили выступить и мотивировать вас, и это все очень правильно и нужно, но, конечно, я не такой, да, если мы говорим про человека с инвалидностью. Но, конечно, мой ребенок не такой. Вот нам бы какие-нибудь задачи попроще порешать. Вот нам бы вот школу закончить, в вуз поступить, на работу устроиться. Вот такие очень простые, бытовые, в хорошем смысле этого слова, мысли, они важные. С одной стороны, конечно, надо говорить, и как Иван, и Владимир, как вот мы все всегда говорим, что только смелым покоряются моря. Если вы хотите попутешествовать, то вот есть люди, которые уже этим занимаются, которые уже так делают. Если вы хотите там, на Эльбрус забраться, то вот опять же есть незрячие ребята, которые это могут. Там и большим спортом занимаются, ну много что делают. А с другой стороны, непонятно, с чего начать. Эльбрус — это не первый шаг. До Эльбруса, до 26 стран, до там, высшей школы экономики были первые шаги. И удачные, и неудачные. И вот как раз те дистанционные индивидуальные занятия по компьютерной грамотности, которые реализуются в рамках программы «Особый взгляд», это, как мне кажется, очень хороший первый шаг. Ну, вы спросите, при чем здесь Эльбрус, да, где Эльбрус там условно, а где компьютер? Ну, как они связаны между собой? А я вам скажу, что, понимаете, очень было бы неправильно думать, что все будет легко и просто. Не будет. У людей с инвалидностью по зрению очень много ограничений. И говорить, что мы с вами сейчас выйдем и всех победим, да вон там Владимир Васкевич по странным всяким путешествует, да? Это только одна сторона медали, есть еще вторая. Сколько труда и сил вложено вот во все эти дела. Здесь огромная самодисциплина, огромное стремление что-то новое выучить и освоить. Потому что, конечно, переезжать из одного города в другой – это страшно. Это непросто. Не просто уходить учиться из школы, где все привычно и понятно, в высшее учебное заведение. Это все тоже требует серьезного, вдумчивого отношения. И вот, как мне кажется, начать было бы очень полезно с размышлений на все эти темы, ну и в том числе, конечно, кто про что, а я все про информационно-коммуникационные технологии. вам нужен компьютер, потому что вы будете хотеть учиться, потому что вы будете хотеть работать, потому что вы будете хотеть путешествовать, заниматься спортом. И без каких-то простых бытовых вещей, знаний, просто будет очень трудно обойтись. Программа «Особый взгляд» полезна еще как раз тем, что есть очень понятный и простой шаг. Да? То есть если вот дорогу на Эльбрус надо начинать с первого шага, и это шаг, наверное, с тростью из квартиры, да, вот из подъезда из своего, то дорогу к эффективному обучению, к эффективному трудоустройству нужно начинать с компьютеров.
О том, как стать самостоятельным и для чего это нужно, Анатолий сказал отдельно.
Мои родители, я бы сказал, начали общаться с теми незрячими людьми, которые самостоятельность проявляли. И они видели, что человек незрячий, который трудоустроен, который работает, который реализован, это норма, так может быть. Этот пример сыграл довольно большую роль. Ну и плюс ко всему есть еще какая-то такая склонность к риску, потому что, конечно, очень трудно сделать этот шаг, отпустить ребенка от себя. И моей маме было трудно отпустить тотально слепого ребенка. Ну как ребенка, мне уже было 17 лет, и я как раз совсем не думал, что я ребенок. Но тем не менее в другую страну, у меня было минимальное знание языка, с тростью я ходить не умел. Но, тем не менее, вот этот какой-то шаг был осознанно сделан. Я бы сказал, что короткий ответ – это надо формировать собственную картину мира, то есть собственное понимание. К сожалению, у родителей или, к счастью, просто нет других альтернатив. И это сложный разговор, его трудно вести публично, но, тем не менее, конечно, очень нужно это делать. Но действительно, с родителями нужно разговаривать на неприятные, на сложные темы. Я просто других вариантов не знаю. Но штука в том, что на чаше весов находится жизнь человека. Можно продолжать опекать своего сына или там дочь, но нужно понимать, что вы это делаете не ради ребенка, а из собственного эгоизма, просто ради собственного спокойствия. И это очень сложная мысль, потому что ребенку, когда вы его чрезмерно опекаете, вы делаете хуже. И вот это тяжело понять, и принять очень тяжело.
Еще одной темой вебинаров стала физическая активность. Я познала важность тренировок в тот момент, когда спина, уставшая от моей безалаберности, начала болеть. Многие не обращают внимания даже на такие явные симптомы, как неприятные ощущения в теле, и игнорируют занятия физкультурой. Президент Общероссийской физкультурно-спортивной и общественной организации инвалидов Федерация слепых футболистов Николай Береговой рассказал, как спорт изменил жизнь его подопечных. Начал он с ответа на вопрос, с какого возраста можно играть в футбол?
Заниматься футболом можно начинать всегда. То есть о чем это говорит? Жизнь есть жизнь. По-разному может сложиться ситуация. Могут люди потерять зрение в разном возрасте. Предыдущий был у нас спикер Иван, который сказал, что играл много в футбол и был футболистом большим. Ну вот случилось 19 лет, получились проблемы со зрением, и в конце концов, там, 25-26, у него совсем не осталось зрения. Пожалуйста, приходи в 25-26 лет, приходи в 30 лет. В любом возрасте можно начинать, можно готовиться и нужно стараться. Вначале очень тяжело, мяч укатывается, не слушается. Его найти очень сложно, потому что он откатился на полметра, его не слышно. Нужно его искать определенное время. Со временем ребята привыкают, уже понимают, ориентируются, где находится мяч, насколько он укатился, и идут в то место, где он остановился. Это, конечно, тренировки. Это большая длительная работа. Наверное, кто видел, мы по горам с ребятами ходим. Опять же, там есть маленький сюжет. Прыгали с парашюта с 4000 метров. Это все решительность воспитывается, вырабатывается владение своим телом, своими эмоциями, любыми моментами. Как раз благодаря тренировке, благодаря системе у нас 5 раз в неделю тренировки. Плюс практически в каждом месяце есть там 2 или 3 у нас турнира, они проходят по выходным. И вот завтра мы едем в Белоруссию на 5-дневный турнир. До этого 20-го провели турнир, посвященный Дню защитника Отечества. То есть постоянно в каких-то соревнованиях, постоянно в движении. Это придает ребятам уверенности в себе, придает им уверенности в окружающем мире. Опять же, у нас команда, не индивидуальный вид спорта, а команда. Что такое команда? Это определенный коллектив, где ребята притираются друг к другу, они узнают, начинают открываться, просто шутить. Мы там в походы на лодках, на острова с кострами. Совершенно невидящие ребята, правым, левым есть руководители, мы говорим, куда, как грести. И ходим в такие походы, у ребят очень разнообразная, очень широкая жизнь. Все ребята практически на 80% получили образование, либо доучиваются. Я имею в виду, что все благодаря занятию спортом смогли дисциплинироваться, выработать у себя режим, который позволяет и учиться, и тренироваться, и выполнять домашние какие-то задания в то время, когда, скажем, они не могут быть на занятиях, а у них соревнования, сборы, либо тренировки, они это восполняют самостоятельными занятиями. Поэтому спорт и там физкультура лишь дисциплинирует, придает значимости, придает уверенности. Многие ребята благодаря спорту нашли свою вторую половину семьи. Либо на соревнованиях встретили девушку, либо по дороге, скажем, при передвижении с турнира на соревнованиях познакомились. И сейчас у нас практически половина команды имеет семью, жену, детей, самостоятельно живут полноценной жизнью, как положено. Некоторые из ребят, как вот Сергей Манжов, у него есть два высших образования, плюс сейчас вот третье закончил медицинское. Представляете, то есть тотально слепой человек, который в 6 лет потерял зрение, смог получить 3 образования, и он специалист, разбирается в каждом, понимает и знает.
Кратко подведу итоги. Возможности есть. Фонд искусства, наука и спорт помогает их реализовать. Узнать подробности и выбрать заинтересовавшую вас обучающую программу можно на портале «Особого взгляда» www.specialview.portal.ru.